Добрый день, дорогие братья и сестры, добро пожаловать в Московскую Библейскую Церковь. Мы продолжаем серию бесед по первой главе Евангелия от Матфея. И сегодня мы будем рассматривать вторую часть этой главы. Напомню, что в прошлый раз мы рассматривали родословие Иисуса Христа. Сегодняшняя наша проповедь будет посвящена рождению Христа. И я прошу поставить презентацию. И она, серия бесед называется «Царь и его царство». И сегодняшняя тема «Рождество Иисуса Христа» было так. Напомню, что в прошлый раз мы говорили о родословии Христа, мы говорили о Христе как о царе из рода Давидова, и мы говорили о том, что истинный, настоящий, хороший царь обладает уникальной способностью. Он способен преображать. Сегодня мы будем говорить о том, как Христос пришел в этот мир. Я хотел бы сейчас напомнить вам об одном из долгожителей российского журнального дела. Среди так называемых толстых журналов журнал «Наука и жизнь» занимает особое место. Он издается аж с 1890 года, по сю пору. И одно время на страницах журнала была такая рубрика, если я не ошибаюсь, она называлась «Математические этюды», смысл которой состоял в том, что редакция предлагала читателям журнала какое-либо число, например, год, скажем, 1971. И от читателей журнала требовалось придумать математическую формулу позанимательней, таким образом, чтобы применение этой формулы привело к тому, что вот появилось это число. И были действительно очень занимательные математические этюды. Некоторые формулы занимали несколько страниц. И ну, я могу в качестве примера, например, привести... Вот как написать число 1000 одними восьмерками? Или как написать число 30 одними пятерками? Пожалуйста, вот такие варианты ответа. Если бы нам выпала такая задача, как написать число 4, а именно такое количество Евангелий присутствует в Новом Завете, с помощью какой-либо формулы, то, наверное, формулой контекстно значимой для нас была бы это. 3 плюс 1. Евангелие действительно 4. От Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Но различие между Евангелиями от Луки, от Марка и от Матфея и Евангелием от Иоанна столь разительны, что, описывая, опять же, путем математических формул, Евангелие от Иоанна, мы, наверное, дали бы ему вот такое самостоятельное значение, единицу, в то время как остальные три могли бы быть описаны тройкой. Дело в том, что различия очень серьезны, и недаром трех евангелистов, Матфея, Луку и Марка, называют синоптиками. Это не означает их пристрастие к составлению прогноза погоды, но это означает по латыни синоптик, синопсис, сходный, совпадающий. И действительно, масса сходств, масса одинаковых сюжетов, которые описываются в этих Евангелиях, но при этом есть различия. Например, в Евангелии от Луки мы видим историю детства Иисуса. Она не встречается нигде более. Мы видим описание событий, предшествующих рождению Иоанна Предтечи. В Евангелии от Марка мы видим притчу о растущем семени. Она не присутствует более нигде в Новом Завете. Мы также видим рассказ об исцелении слепого в Вифсаиде. А в Евангелии от Матфея мы читаем замечательную предрождественскую и рождественские истории. И сегодня мы будем рассматривать как раз вот эту предрождественскую часть. Мы будем читать с вами Евангелие от Матфея, стихи с 18 по 25. И давайте в почтении к Господу и к Слову Его встанем и прочитаем эти стихи вместе. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая гласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се, ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену свою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да будет сореченное Господом через пророка, который говорит, «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит «С нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и нарекли ему имя Иисус». Дорогой Господь, мы приходим к Тебе, Отче, и молим. Будь с нами, Господь. Пребывай с нами своим Духом Святым. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты открыл наши сердца и показал нам, Господи, что для нас является главным в этой истине. Мы молим Тебя, Господи, наставляй нас Словом Своим, веди нас. Господи, мы молим Тебя о том, чтобы Ты пребывал с нами и открывал нам, Господи, то, что сокрыто в Слове Твоем. Святое имя Иисуса Христа, мы молим Тебя об этом. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Любое литературное произведение, любой текст можно рассматривать с трех точек зрения. Во-первых, это контекстное содержание, то есть то, что написано, о ком и о чем. Во-вторых, это стиль и особенности изложения, то есть каким образом тот или иной текст написан. И, наконец, и, пожалуй, самое главное, что именно хотел сказать автор. Именно с этих трех точек зрения мы будем рассматривать сегодняшние 8 стихов, и в конце мы посмотрим о том, как мы можем прочитанное, как мы можем услышанное, как мы можем сказанное Святым Духом применить в наших жизнях. И начнем мы с Иосифа, мужа Марии. Мы живем в мире с несколько смещенными способами личностной идентификации. Когда вы представляете какого-либо человека заочно кому-либо, скорее всего, вы упомянете о его профессии не в первую очередь. Скорее всего, та профессия, то ремесло, те навыки, умения, которыми этот человек обладает, которыми он был научен, будут упомянуты не сразу, если, конечно, это не что-то экзотическое. За время своей работы я накопил, наверное, более сотни визиток. И я помню, что только на одной указана именно профессия человека. Ни фирма, ни занимаемая должность, ни какие-то научные или околонаучные регалии, а именно профессию. Одна визитка на 100. И эта визитка, кстати, принадлежит одному из членов Московской библейской церкви. Таким образом, профессия перестала быть определяющей для человека. Ремесло, навыки, они перестали быть настолько значимы, как это было раньше. Сейчас, наверное, сейчас важнее антропометрические или социально-экономические показатели. Это такой-то, он такого-то роста, он ходит одетый так-то, а когда не ходит, он ездит на автомобиле такой-то марки в такой-то офис под таким-то названием, где он работает на уникальной должности специалиста, старшего специалиста, а может быть, даже и менеджера. Так было не всегда. Так было не всегда. Раньше во многом людей определяли их профессии. Это был своеобразный личностный идентификатор. Вспомните сказку для взрослеющих детей. Три толстяка. Гимнасты Тибулы, оружейники Проспера, доктор Гаспар Эрнери. Или же возьмем любую из классических пьес. Все они, как правило, были написаны век и более назад. Одна из самых густонаселенных пьес в отечественной драматургии – это «Дачники Чехова». Там очень много народу. Там присутствует студент Семенов, там присутствует дама в зеленом, там присутствует женщина с подвязанной щекой. Но все это персонажи незначимые, второстепенные, не главные. Персонажи, от которых действительно зависит развивающееся действие, всегда определяются профессией. Басов, адвокат, Суслов, инженер, Дудаков, доктор, Шалимов, литератор. У всех главных действующих лиц есть профессия, и она была у Иосифа. Я не рискнул бы назвать Иосифа в данном отрывке, который мы изучаем, главным лицом. Нет, он не главный. Главный, безусловно, Иисус, главный Святой Дух, не Иосиф. Но Иосифу принадлежит, выражаясь языком кинематографии, самая важная роль второго плана. Итак, у Иосифа была профессия. Он был плотник. Причем это настолько тесно срослось с ним, что даже Христа в период становления деятельности Христа, когда Христос уже стал творить чудеса, о нем говорят, а не плотников ли это сын? То есть ассоциация с Иосифом и его плотнической профессией была очень сильна. При этом больше о Иосифе нам неизвестно практически ничего. Единственное и последнее упоминание, которое вот мы читаем вот уже по прошествии нескольких лет, когда Иисус уже достиг детского возраста, это путешествие Марии, Иисуса и Иосифа в Назарет. Лука пишет: «И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них», то есть у Иосифа и у Марии. Есть предположение, подчеркну, что это предположение не более, что Иосиф умер молодым, и поэтому в Евангелиях мы ничего более о нем не читаем. Но тем не менее, вот в тех 8 стихах, что мы рассматриваем сегодня, Иосифу принадлежит очень важная роль. Вы знаете, я, наверное, назвал его пунктом наблюдения. Его глазами, при его участии мы видим действительно происходящее величайшее событие в истории человечества – рождение Спасителя. В 90-е годы был снят фильм, наверное, лучший из голливудских фильмов той эпохи – «Форрест Гамп». Так вот, было бы наивно полагать, что фильм «Форрест Гамп» – это наблюдение за приключениями наивного и трогательного Форреста. Отнюдь. Глазами Форреста, при его вовлеченности, мы видим новейшую историю Америки. Также и здесь, в том отрывке, который мы рассматриваем, мы видим величайшее событие в истории человечества. Мы видим рождение Спасителя, мы видим рождение Иисуса Христа. Недаром, начиная вот этот отрывок, Матфей пишет: «Рождество Иисуса Христа было так». Давайте посмотрим на этот отрывок, во многих смыслах очень интересный, и посмотрим на некоторые его особенности. Начнем с того, что в нем есть некий элемент, который позволил бы человеку, относящемуся к христианству, ну, по меньшей степени, недоброжелательно, сказать примерно следующее. Ну вот. Опять эти христиане все напутали. Даже в том отрывке, где описывается рождение их Господа, они допустили массу несостыковок и неточностей. Здесь мы видим лишь рассказ, который написан автором, не умеющим внимательно следить за деталями. И речь идет о взаимоотношениях Иосифа и Марии. Речь идет о взаимоотношении их с точки зрения официального их статуса. Кто же они были на самом деле по отношению друг к другу? Вот посмотрите. Начинается все, что по обручению матери его Марии с Иосифом. При этом прежде, нежели сочетались они, несколько строк ниже, Иосиф называется, Иосиф же муж ее. То есть сочетались они или не сочетались, было обручение или нет. Потом ангел Господень, являясь Иосифу, говорит, что не бойся принять Марию, жену свою. И далее мы видим, что Иосиф принял жену свою, но не знал ее. То есть, вы знаете, вот налицо, казалось бы, действительно какое-то противоречие. По крайней мере, есть какие-то несостыковки, есть некие определенные странности. Мы можем посмотреть на этот текст внимательно, но прежде чем мы перейдем к этому тексту, позвольте мне предложить вам такую своеобразную градацию любого текста, который я услышал из уст ныне здравствующего поэта, публициста, критика, историка литературы, с недавних пор и политика Дмитрия Быкова. Он предложил следующее. Он говорит, что вот есть три вида написанных текстов. Текст первый. И, прошу прощения, все эти три вида отличаются в зависимости от того, сколько сюжетных линий и сколько героев в тексте. Вид первый. Герой один. Протагонист один. Сюжетная линия одна. Как правило, это что-то весьма, наверное, бесталанное, весьма скучное. Это может быть биография или что-то вроде песни о Гаявате. Ну, все равно никто до конца никогда не дочитывает. Вариант второй. Сюжетных линий, ну, одна и более. Героев, по меньшей мере, два. И здесь мы говорим, наверное, уже о произведении, ну, чуть более сложном, чуть более интересном, чуть более талантливом. И, наконец, вершина. Это когда героев много, сюжетных линий много. И писатель, используя свой талант, он то отделяет вот эти сюжетные линии друг от друга, то ведет их параллельно, то причудливо переплетает. И здесь, скорее всего, мы говорим о произведении уникальном, гениальном, что-то вроде Анны Карениной Льва Толстого. А вот здесь я уже позволю себе добавить несколько слов от себя, или же мы говорим о чем-то, что произошло на самом деле, потому что именно в реальной жизни всегда очень много сюжетных линий. Реальная жизнь многослойна, многосоставна, в ней масса действующих лиц, в ней масса различных персонажей. И это подчеркивает, вот наш текст, он подчеркивает тем самым свою собственную правдивость. 8 стихов, всего лишь 8 стихов. Но посмотрите, как много действующих лиц. И Иосиф, и Мария, и ангел Господень, и Святой Дух, и Христос. Как много происходящего. Вот эти колебания Иосифа, когда он узнает о беременности Марии, и его общение с ангелом, и возвещение пророчества, и рождение Христа. И вот та, казалось бы, вот несостыковка, которую мы видим вот здесь в отношениях Иосифа и Марии, на самом деле это доказательство того, что так и было на самом деле. Это не придумано, автор не стал отшлифовывать детали, подгоняя их таким образом, чтобы стало удобно и чтобы стало правдоподобно. Нет, он изложил не правдоподобие, он изложил правду. У польского писателя Станислава Лема есть такой рассказ, но на самом деле, конечно, по объему это повесть, «Непобедимый». И там есть сюжет, когда главный герой этой повести, астронавт Рохан, попадает в уж очень такую непростую переделку. во многом трагическую переделку. Он единственный, кто возвращается на свой космодром живым и невредимым, и он пытается рассказать встречающим его товарищам, что на самом деле произошло. А произошла действительно фантастическая вещь. И он пытается это изложить, и у него как-то не очень получается. И тут Лем пишет действительно гениальную фразу. Он пишет: «Как всякая правдивая история, рассказ Рохана был странным и нескладным». И вот здесь мы тоже видим небольшие странности и небольшие накладки, казалось бы, в отношениях Иосифа и Марии, но они уходят, если только мы посмотрим на то, каким образом строились у иудеев брачные отношения. Они были трехступенчаты. Вначале совершалось сватовство, причем в возрасте очень юном, едва ли не детском. Это, подчеркиваю, совершенно правильно делали родители, не дозволяя порыву юных и неопытных сердец решение столь ответственное. А затем, уже в возрасте более зрелом, было сватовство, прошу прощения, обручение, она же помолвка, когда люди объявлялись не просто женихом и невестой, они объявлялись мужем и женой. Они были мужем и женой, но не в том полноценном значении брака, о котором мы читаем, допустим, во второй половине книги «Песнь песни», которую мы изучали не так давно. То есть это был полноценный прообраз полноценного брака, но еще не сам брак. И, наконец, полноценный брак, то есть брак уже в нашем понимании, со всеми правами и обязанностями супругов по отношению друг к другу. Иосиф и Мария находились на второй стадии. Они были обручены. Они назывались мужем и женой. Это была помолвка. Помолвка, расторгнуть которую по иудейским законам, по иудейским нормам можно было только через развод. И существовал такой достаточно парадоксальный статус у тех невест, у тех жен, чей жених умер до того, как полноценный брак состоялся. Этот статус назывался «девушка-вдова». Так вот, Иосиф и Мария находились на втором уровне, они уверенно шли к полноценному браку, к заключению полноценного брака, как вдруг Иосиф обнаруживает, как вдруг он узнает, что Мария беременна. И вот здесь мы снова, наверное, возвращаемся к тому, насколько профессия может определять поведение человека. Евангелие от Матфея излагается Матфеем, который обладал, наверное, не самой романтической профессией, но, безусловно, профессией, которая накладывает отпечаток на поведение. Он был налоговик, он был, в общем-то, бухгалтер. Этим людям не так интересны эмоции, эти люди излагают факт. Поэтому Матфей ничего не пишет о том, какова была эмоциональная составляющая реакции Иосифа на известие о беременности Марии. Вместо этого он пишет о том, что он, Иосиф, решил сделать. И здесь опять же кроется очень интересная фраза. Вот посмотрите. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Позвольте мне спросить, кто из вас вчера или, может быть, сегодня был на рождественском обеде или принимал кого-то в качестве хозяина такого рождественского обеда? Угу. Я выступал в роли хозяина, и вчера у нас был небольшой диспут за столом именно в отношении, что же это на самом деле значит, будучи праведен и не желая огласить ее. Вы знаете, фраза не из простых. Давайте попытаемся в ней разобраться. Вот эта праведность, это что за праведность, как вы думаете? Я предлагаю вот посмотреть с точки зрения четырех возможных вариантов ответа, первым из которых является «эта праведность исключительно иудейская». Иосиф был, как мы читали, как мы изучали в прошлое воскресенье, из колена Давидова. Праведный иудей с превосходной родословной. И, по всей вероятности, иудейская праведность, сводящаяся к ревностному исполнению закона, ему была присуща. Второй возможный вариант ответа – это добродетельное поведение, наверное, вот в том более привычном для нас ключе, хорошее, добросовестное, совестливое, богобоязненное, если угодно, ну, добродетельное, хорошее поведение, то есть вот праведность такого рода. Третий вариант – это праведность такого имиджевого свойства, праведность репутационная, то есть человек праведный здесь имеется в виду как заботящийся о своей репутации. Согласитесь, когда ваша невеста беременна, то ваша репутация, ваш имидж, наверное, может пострадать. И не получается ли так, что вот в этом отрывке мы сталкиваемся с тем, что Иосиф просто боится за свое честное имя? Ну и четвертый вариант ответа – это праведность в христианском смысле. Вот, наверное, его мы отметаем сразу, потому что в то время ни о каком христианстве еще никто не знал. И более того, говоря о праведности в христианском смысле, вспомним слова апостола Павла в послании к римлянам: «Нет праведного ни одного». И в зависимости от того, какой вид праведности мы здесь видим, давайте еще вот на такой вопрос попытаемся ответить. А вот эта праведность, она приводит к чему? Как она влияет на действия Иосифа? То есть эта праведность, которой он праведен, то есть будучи праведен и в то же время не желая огласить его. То есть с одной стороны, вот Иосиф находится в состоянии борения с самим собой. Вот такая у него вот амбивалентная ситуация, то есть с одной стороны он праведен, да, вот, а с другой стороны вот он не желает ее гласить, то есть это определенный душевный конфликт. Или же вариант ответа: будучи праведен и, соответственно, потому что вот он праведен, он не желает ее гласить. И давайте здесь еще вспомним о том, что иудейская праведность — это вещь очень такая регористическая. Иудейская праведность – это то, что является собой свод поведенческих норм и законов, порой очень такого жесткого свойства. Женщину, облеченную в неверности, в прелюбодеянии, закон Моисеев призывал побивать камнями. Вот то, что мы видим на этой картине Поленова в правой части, это судьба Марии, это то, что с ней было бы, если бы Иосиф ее огласил. Мы читаем в Евангелии от Иоанна в 8 главе: «Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями». И Иосиф превосходно знал, что в том случае, если он оглашает Марию, она будет казнена. Но он любил ее. И он был праведен, наверное, все-таки вот такой двойственной праведностью. С одной стороны, он был правоверный иудей, знающий закон и знающий то, что закон предписывает делать в таких случаях. И поэтому, в том числе поэтому, он не хочет оглашать Марию. Он любит ее, он не желает ей зла. И он решает расторгнуть этот брак таким образом, чтобы последствия для нее в том числе были минимальны. И по всей вероятности, решение Иосифа было достаточно твердым, потому что мы видим в следующих стихах, что Господь посылает Иосифу ангела и предостерегает его от совершения подобного действия. То есть он предостерегает Иосифа от того, чтобы Марию отпустить. Явление ангела, как в Завете Ветхом, так в Завете Новом, не является чем-то из ряда вон выходящим. Ангел не обладает божественной природой, но это есть служебный дух, который посылается Господом для того, чтобы известить кому-либо божественную волю. То же самое происходит и в нашей ситуации, но, пожалуй, уникальность происходящего в том, что это самая длинная речь ангела во всем Писании. Несмотря на то, что здесь, в принципе, сказанное ангелом укладывается в несколько строк. «Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену свою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого, родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Несмотря на то, что здесь сказано не так уж и много, посмотрите, тем не менее, сколь контекстно насыщенным является этот отрывок. С одной стороны, ангел обращается к Иосифу с утешением, превосходно понимая, через какую гамму не самых приятных чувств Иосиф проходит. Он говорит ему: не бойся принять Марию. Затем он говорит, он дает откровение: родившаяся в ней есть от Духа Святого. Он дает Иосифу повеление, чтобы он нарек тому, кто родится, имя Иисус. И опять же, в конце мы видим пророчество: «Ибо он спасет, рожденный спасет людей своих от грехов их». Матфей снова не пишет ни слова о том, как, с какими чувствами, с какими эмоциями Иосиф отреагировал на эту весть. Но он пишет о том, что Иосиф сделал. И Иосиф поступил, как повелел ему ангел, то есть никаких колебаний не было. «И принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Люди делятся на категории. Есть, безусловно, подвиды и полутона, но, в принципе, преобладают антиподы. Есть вегетарианцы и не очень. Есть гуманитарии и технари. Есть либералы и консерваторы. Есть любители футбола и любители оперы. Наконец, есть мужчины и женщины. Но самый главный человеческий водораздел – безусловно, проходит не там. Самое главное деление человечества – это деление на сов и на жаворонков. Я отношусь к категории последних. Признаюсь, я не знаю, что такое звон будильника, если только это не требуется вставать в 3 часа утра. Если я не засыпаю во время программы «Время», то я точно засну сразу по ее окончанию. Встреча Нового года для меня – это не только большой и прекрасный семейный праздник, но это еще очень тягостное физиологическое испытание, поскольку надо досидеть, ну, по крайней мере, до курантов, а они, ну, не чтобы пробить вот где-нибудь в 10 часов, так они в 12 бьют. Но в качестве компенсации вот за эти неимоверные страдания Господь подарил мне рассветы. А солнце, конечно, вот встающее в Москве из-за пятиэтажек и гаражей, ну, наверное, не очень красиво, но вот за пределами города. Вы понимаете, рассвет, он прекрасен не только набором красок, не только вот этим загорающимся светом. Рассвет прекрасен тем, что он дарит новую надежду. Это надежда на новый день, это надежда каких-то новых свершений, это наступает что-то новое. Я сделал вот этот снимок на морском берегу несколько лет назад, где-то вот за несколько секунд до наступления рассвета. И вы знаете, если бы мне выпала честь иллюстрировать вот те стихи, которые мы сегодня прочитали, наверное, я выбрал бы вот этот снимок в качестве возможной иллюстрации. Именно это мы видим во второй части первой главы Евангелия от Матфея. За несколько мгновений до восхода нового солнца в истории человечества, за несколько мгновений до наступления полноты времен, за несколько мгновений до того, как в мир приходит Спаситель. Мы с вами смотрели в прошлое воскресенье первую часть Евангелия от Матфея, и вы знаете, ну вот было ощущение того, что вот эти 14 родов, потом еще 14 родов, потом еще 14 родов. Но вот ощущение, что это какая-то увертюра, когда занавес еще не поднимается, но музыка уже звучит. Или, ну, выражаясь более, наверное, таким привычным кинематографическим языком, что-то вроде краткого изложения предыдущих серий, потому что вся вот эта история человечества, 14, 14, 14, она вела вот к этому. Она вела к наступлению полноты времен, она вела к рождению Спасителя. В послании к Галатам мы читаем слова апостола Павла. «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Иисус Христос рождается от жены, рождается в непорочном зачатии. Это великое таинство, и это часть великого Божьего плана, который мы вряд ли сможем постичь. И роль Марии, безусловно, уникальна. Недаром в Евангелии от Луки, в первой главе, мы читаем о ней как о благодатной, как о благословенной среди женщин, как об обретшей благодать у Бога. Роль Марии уникальна, но в тех стихах, которые мы с вами рассматриваем сегодня, для нас наиболее важным является не это. Для нас является то, что рождение Христа от Девы в непорочном зачатии, это есть результат действия Святого Духа. Оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Матфей говорит это дважды, он подчеркивает это. Родившееся в ней есть от Духа Святого. Также в Евангелии от Луки мы читаем то, что ангел, обращаясь к Марии, говорит: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Мы видим здесь рождение Христа. Мы видим рождение Христа от жены в непорочном зачатии. И мы видим, что отныне время будет течь по прямой. Получается, что вот мир, история, время делятся на до и после, до Христа и после. Человечество получает во Христе уникальную возможность, которой не было до ныне. Человечество получает возможность спастись. Люди получают возможность спастись верою во Христа. И это означает очень серьезное изменение того, что было в человеческой истории. Христос способен спасать. Христос – новый царь, истинный царь, входящий в этот мир. Царь, который обладает удивительной прерогативой, прерогативой истинно царской, истинно властной. Он способен спасать людей своих от грехов своих. Мы видим то, что этого не было раньше. Действительно, наступает полнота времени, наступает новая возможность, восходит новое солнце спасения. В «Докторе Живаго» Борис Пастернак пишет очень точную вещь, что века и поколения только после Христа вздохнули свободно, потому что только после Христа у людей появляется свобода выбора между смертью и между вечным блаженством, между рабством греха и между свободой, между неверием во Христа и верой в Него. Мы будем говорить в следующий раз о том, что хорошему царю легко поклоняться, и мы увидим это на примере трех царей, трех волхвов, приходящих поклониться Христу. А сейчас позвольте в завершении сказать несколько слов о применении. Применении того, что мы сегодня услышали, применении того, о чем мы сегодня разговаривали. Рождество Христа изменило ход человеческой истории. Оно изменило саму человеческую историю. Оно изменило будущее. Мы видим большие, кардинальные, совершенно иные по качеству изменения в том, как века и поколения получают возможность свободно вздохнуть. Это происходит только после того, как в мир приходит истинный царь, царь, способный спасать. Да, человеческая история изменена, ход ее изменен. Изменило ли это вашу жизнь? Кем для вас является Христос? Литературным персонажем из Евангелия от Матфея? Некой исторической личностью? Или все-таки он является царем, способным даровать вам свободу, способным даровать вам искупление от рабства греха? Сейчас наступает новогодняя пора, рождественская пора, предновогодняя. И многие, знают и по себе, оглядываются на прожитый год и, оглядываясь, думают, ну вот это получилось, это не очень, задают себе какие-то вопросы. Вот если вы не со Христом, задайте себе вот такой вопрос, а насколько существенно, насколько велика причина того, почему вы не со Христом? Насколько для вас эта причина важна, чтобы из-за нее отказываться от вечности? Насколько эта причина действительно существенна для того, чтобы не верить во Христа? Попробуйте вот эту причину найти и попытайтесь, найдя ее, сравнить, просто сравнить ее с вечностью. А если вы со Христом, братья и сестры, вот в это время, как раз время рождественское, давайте служить Господу, давайте молиться Ему, давайте славословить Его, давайте радоваться тому, что у нас есть возможность быть спасенными. Нас искупили, нас спасли. Наш Царь, Царь всепобеждающий, и Он способен спасти своих, своих тех, кто верит в Него. Давайте благодарить Христа за все то, что Он сделал для нас не только в прошедший год, но и за всю нашу жизнь, как настоящую, так и будущую. Давайте помолимся. Дорогой Господь, как радостно сознавать то, что, Господи, мы Твои, как радостно сознавать то, что мы принадлежим Тебе, что Ты наш Царь, что Ты искупил нас, что Ты умер за наши грехи. Господи, даруй нам возможность помнить об этом, Господи, даруй нам возможность помнить это каждую минуту и поступать соответственно. Господи, пусть в нашей жизни, не только сейчас, в рождественскую пору, но все время, будут являть то, что мы есть принадлежащие Тебе. Пусть наши жизни будут являть нашу покорность, нашу радость, нашу готовность следовать за Тобой. Господи, дай нам помнить об искуплении, дай нам помнить о спасении. Дай, Господи, радоваться нам и ликовать, радоваться от того, Господь, что Ты
с нами, что мы Твои и что Ты наш. Господи, даруй нам Духа Святого. Веди нас, Господь. Мы молим Тебя о том, чтобы Ты открывал каждому из нас наши духовные очи, для того, чтобы, Господи, мы отличали добро от зла, для того, чтобы, Господи, мы искали Тебя, Творца, Творца жизни, Творца Вселенной, Творца всего того, что видимо и невидимо. Господи, дай нам эти очи для того, чтобы мы могли видеть Тебя, яркое, ослепительное солнце, восходящее над миром. Господи, если человеческая душа потемки, то Ты как раз то солнце, которое способно рассеять эту тьму. И мы молим Тебя, Господи, о тех среди нас, кто, может быть, не принял Тебя еще Господом и Спасителем. Господи, да примут они Тебя, да будут спасены, и да будут, Господи, вместе с нами в пришествии Царствия Твоего вкушать радость и счастье и вечное блаженство с Тобой, истинным, единственным Господом, достойным поклонения. Мы молим Тебя, Господи, об этом. В святое имя Иисуса Христа, Господа и Спасителя и истинного Царя. Аминь.